знать одна, та, которая заявлена в программе, там написано, очень простая тема, диалектика и коммунизм. Но я потрачу на это очень немного времени, потому что мысль, которую я хотел здесь доложить, она уже, собственно говоря, сегодня звучала. А мысль очень простая в том, что диалектика и коммунизм, если рассматривать это дело по-ильенковски, то они просто совпадают. Открытие, конечно, небольшое. Но я решил познакомить публику. Собственно говоря, в чем состоит? Если рассмотреть историю философии так, как ее рассматривал Ильенков, то есть не как доксографию, как сборище разных мнений, да, а рассмотреть ее как становление чего-то единого целого, то, ну, как написана диалектическая логика. Я считаю, что диалектическая логика – это одновременно и одно из самых блестящих исследований по истории философии, которые вообще есть в истории философии. И одновременно самый лучший – это стопроцентно учебник по истории философии. То есть в качестве учебника лучшей книжки просто не может быть, чем диалектическая логика. Так вот, если рассмотреть становление философии с этой точки зрения, то становится очевидно, что философия вообще начинается с коммунизма, потому что философия начинается с Платона. Все, что было до него, это была предыстория философии. Ну, натурфилософия – это еще пока не философия. Философия начинается там, где начинается идеализм, то есть когда мышление становится предметом мышления. А если вы помните, Платон делом своей жизни вовсе не считал философию. Платон делом своей жизни считал исключительно только коммунизм. Да? То есть его мечта была реализовать на практике идею общества без частной собственности. Притом, смотрите внимательно, брал по основанию. То есть он понимал, что коммунизм это не просто сообщество там, людей по интересам, как думают некоторые представители современной философии. Да? А он знал, что коммунизм это общество, где отсутствует частная собственность. Все остальное это уже детали. Понятно, утопия. Но утопия, заметьте, коммунистическая. Мой предшественник, который озвучил уже эту мысль, почему-то очень скептически отнесся к христианству. Ну, точнее, к Иисусу Христу. Я к Иисусу Христу вообще никак не могу отнестись, поскольку я не знаю, существовал он или нет. Но что касается христианства, я знаю точно, что оно существовало. Стопроцентно, да. Притом, его философская идея, если брать, а христианство, собственно говоря, только живо философская идея, потому что если не было греческой философии в составе христианства, ну, вы помните, там Сенека, дядя, там отец, да, то это и так бы и осталось сектой политеизма, то есть еще одной иудейской секты. А ну, Ветхий Завет, это, разумеется, политеистическая пока религия, богов там 92 штуки, по-моему, можно насчитать. Так вот, оно тоже коммунистично в своем основании, разумеется. Уже совсем другое дело, что став религией, этот коммунизм превращается плавненько в свою противоположность. То есть нам предлагают его перенести на небеса, а пока потерпеть. Наверное, печальней такого подхода к коммунизму это только подход сугубо философский. Ну, например, вот я слышал недавно, где-то не помню где, что вот люди, которые захотят объединяться себе по интересам, вот они уже и сегодня будут жить по-коммунистически. Или второй вариант, в интернете организовать небольшой коммунизм. Подлее ничего не придумаешь, то есть должны 90% пахать на тех вот, 10%, которые хотят жить по-коммунистически. Кажется, это не ново, такое уже где-то когда-то было. Точнее, такое было всегда и везде. Просто раньше оно обосновывалось религиозно, в смысле, что там вот будете жить хорошо, а здесь оно вообще не обосновывается никак. Просто мы умные, мы будем жить, как должны жить умные, нормальные люди, то есть при коммунизме, ну а у вас что-то не вышло, там разные версии с генетикой, там не повезло, ну просто бизнес, это же такое рискованное дело. Ага, такое бывает. Да, так вот, что касается философии, она эту мысль проводит даже в отрицательной форме, потому что у христианства, разумеется, это отрицательная форма. Это рабский коммунизм. Ну, раб Божий – это есть звание человека в этой религии. Да? Но все равно проводит. И дальше оно проводит. Если мы будем брать следующую эпоху в развитии философии, я на всякий случай пропускаю Возрождение, потому что о нем Энгельс уже спел песню, как вот этой эпохе становящегося капитализма, то есть когда человечество расцветает во всех отношениях. Ведь становящийся капитализм – это и есть коммунизм. Но уже другое дело, что как только он убил Сауперья, он превращается снова в свою противоположность. Но это лучше демонстрируется на другом примере. Вот мы привыкли к философии нового времени, что это философия вообще-то индивидуализма во всех отношениях. В первую очередь гносеологического, а с гносеологии, говорит Миколай, вырастает вообще абсолютно все и в первую очередь коммунизм. Или вырастает, или не вырастает. В области гносеологии новое время – это эмпиризм, то есть сугубый индивидуализм. Но мы забываем одну маленькую вещь, что утопический социализм – это по-хорошему не просто тоже философия нового времени, а это и есть вот тот вывод из гносеологии нового времени. То есть вот они начинают с индивида, они его называют субъектом, но он же оказывается объектом, если природа воздействует, а я созерцаю. Кто я? Субъект? Я объект, потому что на меня что? Действует природа, а я только отражаю ее. Вот начинают они с этого, а заканчивают снова вот этой мечтой, которую коротко можно выразить «свобода, равенство, братство», которая ложится в основании реального действия. Уже снова же другое дело, чем оно оборачивается, что это царство свободы, равенства, братства оказывается царством Чистогана и дальше по тексту. Ну, дальше Фейербах, там все помнят, что он был коммунист, да, но, пожалуй, это был самый печальный период становления коммунизма. Когда он уже знает, как должен становиться коммунизм, он уже знает, что он должен становиться только революционно, но вдруг он обнаруживает, что то действительное реальное революционное движение, которое мы наблюдаем, оно не теоретично. А если оно не теоретично, поэтому оно безнадежно. Поэтому Фейербах формулирует нашу судьбу. Он говорит, та революция, в которой я буду участвовать, будет победоносной. И так он, бедолаха, и пропустил все революции, потому что жить ему пришлось в деревне, скажем так. Это большая печаль, и вот эту печальную ситуацию должны разрешать мы, и все, что я могу сказать в этом деле, что с точки зрения философии это, в принципе, не разрешается. То есть, сколько бы мы ни бились, какие бы мы словечки ни подыскивали, но вопрос решается совершенно на другом поле. То есть он решается на поле классовой борьбы, уже совсем другое дело, что без теоретического обоснования классовая борьба обречена, особенно тогда, когда революционный класс побеждает. Он побеждает и вдруг обнаруживает, что он безоружен, что ему нечего делать, потому что он может делать только то, что он уже умел. А умел делать он то, что не положено при коммунизме. Как с этим бороться, я рассказывать не буду, потому что я хочу, у меня там есть еще минуты 3 или 4 даже, вот как я чувствую хорошо. Я хотел пару слов сказать в продолжение мысли Геннадия Васильевича. Вот он довел дело того, вот откуда берутся категории, в общем, другими словами, он довел до Канарского. Но я хотел бы напомнить одну вещь такую, что Канарский не с неба упал. Хотя это очень нахальный человек во всех отношениях был, ну просто наглый до невозможности, ну в очень хорошем смысле слова, разумеется, этого. Но тем не менее, Канарский был всего-навсего учеником Басенко. Нахальным, неприлежным, но очень последовательным учеником. И я думаю, что вот эта его идея выведения категории эстетики не из истории философии, а выведения из непосредственных форм реальной, вообще-то революционной борьбы, если скажем так. Правда, он ну, не те формы берет прямые, когда уже борется. Это всего-навсего вот та старая мечта Басенко, которую он сумел реализовать уже после смерти Канарского в книжке «Воспитать воспитателя». Когда он указывает, что единственно возможный способ воспитания нового человека, это ставить его в те условия, которые, когда бы он находился на острие прогресса, технического прогресса, научного прогресса и, в конце концов, социального прогресса вообще. То есть, воспитывать человека, это воспитывать революционера. Валерий Алексеевич носился с этой своей мыслью всю жизнь. Он ее сначала писал в своей диалектике как теории развития, потом дальше «Воспитать воспитателя», и потом дальше уже диалектика мстит. И Канарский в этом отношении только сделал вот этот шаг. Но мне кажется, что даже этот шаг еще был недостаточен. И я хочу продемонстрировать это, если одна минута еще есть, на таком ну, немножечко эпатажном моменте. Вот, наверное, мало... Ну, все знают, что Ильенков относился к Сталину и к сталинизму резко критически. Правда, меньше вспоминают, что к Жданову он относился ну просто с нежнейшими чувствами. Это было, вот подумайте над этим небольшим парадоксом. Жданов, который до конца отстаивал, что там было вообще-то все правильно, там, где было правильно, да, они вдруг оказались, два человека, что, друзьями. Но, тем не менее, Ильенков, он шестидесятник вообще-то, по-хорошему. В то время как Валерий Алексеевич, ну, я не хочу сказать, что он был сталинистом, он не был сталинистом, потому что сталинист – это большая глупость. Ну, глупее ничего не придумаешь, чем сталинист. Но к сделанному в ту эпоху он относился с большим трепетом, большим, чем сам Жданов, гораздо большим трепетом. Сейчас скажу, почему. Второе. Помните, у Ильенкова есть две статьи против маоизма. Такое впечатление, что одна из них не им написана, но подписана же, это факт. А Валерий Алексеевич Басенко считал, что Мао это был упущенный шаг коммунизма, шанс коммунизма вообще, что нужно было просто все-таки суметь договориться, и Мао Цзэдун должен был стать, ну, типа, наследником Сталина, имеется в виду объединение, ну, реализация ленинской мечты, да, объединение Советского Союза, Китая, Индии и Мао во главе. Ну, вы скажете, ну, вообще безумный какой-то человек. Я просто фиксирую на всякий случай эти вещи. И заканчиваю это вот чем, объяснением этого, почему так. Наверное, потому что Ильенков жил в Москве, в доме вот этом, где жили все люди, которые делали революцию. И естественно, что кухня революции выглядит не ахти приятно, гораздо хуже, чем кухня в ресторане, куда никогда не пускают посетителей, да, чтобы не отбить от ресторана. А Басенко был провинциал. Ну, другими словами, Украина и до этого времени еще, на мой взгляд, находится немножечко в ситуации Германии, когда Франция делает историю, а немцам не остается ничего, как кроме завидовать и что? И думать. Да. Я не набиваюсь на комплименты. Я отвечаю на комплименты, которые звучали здесь в достаточном количестве, в принципе, после этого самого брифинга. Я просто это объясняю. На самом деле ничего здесь удивительного нет, нет там никакой тайны, а есть исключительно вот это положение, когда действительно делают историю. Правда, тогда французы делали историю, ну, как это сказать, конструировали ее, а сейчас как Запад, так и Россия, кстати, к сожалению, осуществляет, употребим это слово, деконструкцию истории. И, честно говоря, участвовать в этом нам не хочется. Поэтому мы такие умными выглядим со стороны всего.
Погодите, могут быть вопросы, Василий Дмитриевич? Вопросы, пожалуйста.
В 1970 году было обсуждение книги Павла Васильевича Капнина, который тоже как-то не посторонен, да, Украине, «Философские идеи Ленина и логика». И вот по общему...
И логика.
Ну, известная книга, большая, толстая, там несколько его книг, «Диалектика как логика», «Логические основы науки», по-моему, вот, и еще там что-то такое. Ну, она была формально приурочена к столетию Ленина, по-моему. Ну да, 100 лет рождения Ленина. Ну, в результате этого Капнин потом, ну, у него обострилось с горлом, он умер потом от рака. Это тоже, в общем, известная вещь. Да, в результате обсуждения, не в результате книги. Вот. И по общему мнению всех тех, кто присутствовал, лучшее выступление на этом обсуждении было Владимира Илларионовича Явчука. И вопрос, а куда тогда девать таких, как... извините, Шонкарука, извините, я оговорил. Владимир Илларионович, Нет, я просто подумал, как бы мне не сказать то, что я сказал. Вот. Потом, вы знаете, что вот, скажем, если не думать, что Россия состоит из одной Москвы, сейчас нас с вами будут бить, вот, то надо прекрасно понимать, что и другие философские факультеты в большей степени, в том числе и я лично, испытывали все-таки позитивное влияние со стороны так называемой киевской школы, я не знаю, можно ли употреблять понятие школа вообще. Не потому, не там московская, питерская, я не знаю, можно ли употреблять. Но они испытывали вот это влияние. Особенно Валерий Алексеевич, я с ним был лично знаком, там и Бычко, и вот Ольга Федоровна может сейчас продолжить. И даже те, кто уже потом и не знал их лично, и не мог их знать лично, это книги, которые являются настольными для многих и взрослых, и студентов сейчас. Так что вы не обижайте тут нас. Не надо так.
Он назвал всего два места в Советском Союзе. Киев, Москву и Ростов. И оказывается, что это было...
Нет, я не к тому, чтобы говорить о Ростове. То есть это очень известная школа. Есть, я сейчас просто...
Это была не школа, это была дружба трех человек, которая стоила всех советских философских
Нет,
школ.
Ну почему
и
там...
Ильенкова, Басенко...
И там работы по мировоззрению, вот я сейчас просто... Очень много проблем. И Табачковский, я помню, и другие еще исследователи...
А вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос?
Ну, пожалуйста, извините.
Отвечаю. Что касается Табачковского, о нем ни слова, по известным причинам умер он. Что касается Владимира Илларионовича, Бычко, прошу прощения. С Бычком, я помню, ехали с Драгобыча, не знаю, был Лазутки или нет, и пели дружно вместе «Бандер Росу». Да, совершенно верно. Я вам понятно, по каким причинам, а он, догадываетесь, по каким причинам или нет? Так вот, Бычко, простите, вычеркнул сам себя из истории философии, даже из тех десятых рядов, где он имел право какое-то упоминаться. Он стал самым обычным украинским патриотом. Мы, честно говоря, у себя, своих украинских патриотов, не считаем даже людьми с рассудком, а не то, что какими-то философами. Вы что, смеетесь, что ли, или что?
Иванов.
А? Он был хороший человек, бесспорно, но это не есть тот человек, который может упоминаться вот в этом ряду. А я Владимир Илларионович, я был, наверное, не менее нахален, чем этот самый Канарский, поэтому я позволил себе в 96-м году написать статью, которая называлась «Тупики философской мысли». Это о нашем журнале «Философская думка», который называли «философскую булькую». Ну, в общем, философский пузырь в профессиональных кругах. Я дал полный перечень заслуг, я хорошо проанализировал просто несколько номеров этого самого. В том числе и упомянул Владимира Илларионовича. Он уже был при смерти. Я его упомянул так, что ну вот не написал бы он своей последней статьи и остался бы в истории философии не в десятом ряду, как Бычко, а где-то ряду третьем, наверное. Потому что, скорее всего, действительно, по классической немецкой философии не так много было дельных произведений. А его книжка, вместе с Яценко, это среди этих дельных книжек. И представляете, этот старый человек, который сделал себе хорошее имя в философии, умудрился в 1993 году что-то написать там по поводу того, что марксизм где-то что-то там не додумал, там того там и так далее. Вот мой ответ, понимаете, люди сами делают. Вот точно так же, как женщине не прощается и нации не прощается, так мужикам, особенно философским, извините, трижды не прощается слабость. Я понимаю, что он слаб. Мне знаете, как ответили на это? Носили этот журнал по институту философии, меня никто не знал. Ну, я окончил факультет только. Носили и говорили, деда не пожалел. Деда даже не пожалел. Ну как же я могу пожалеть? Был бы он дед, я бы его, разумеется, пожалел. Я бы ему место в трамвае уступил. Я бы ему сумки поднес. Но он же не дед. Он представитель, как вы сказали, киевской школы, что ли? Не киевская он школа, а он хороший, нормальный был представитель советской философии. Рядовой боец этой философии. Хороший, отличный боец. И вдруг на тебе немало. В конце жизни...
Это немало.
А? Да немало, но нельзя же ему, понимаете, в конце жизни делать вот таких ошибок. Это нам не прощается. То есть даже если мы будем глупыми, но работягами в этом отношении, просто не марксизм, ничего, ну, добросовестно выполнять свою философскую работу. Будет нам большая благодарность от победившего пролетариата. А если, извините, мы сделаем даже горы, наговорим красивых слов, а где-то в конце, вот тогда, когда нужно было просто промолчать, то есть просто не влиться в хор вот этих изменников, а мы вместо этого потихонечку где-то подвывали, да не будет нам прощения, понимаете, все-таки все записывается.
Спасибо.